Шалом, с вами Натан Аристер. Мы находимся на 92-й странице трактата Сангедрин, глава Хелек. И мы находимся перед отрывком, который представляет из себя цепочку высказываний Раби Лазара, полное имя которого Раби Лазар бен Педат, является учеником Раби Йоханана. Раби Йоханан — это второе поколение, или из первого считают, первого не считают вторым поколением Амараим земли Израиля. Раби Лазар является одним из выдающихся его учеников. Отрывок этот, который мы сейчас рассмотрим в трактате Сангедрин, отрывок представляет себя набор учений Раби Лазара, который большей частью философский, этический. И в некотором смысле здесь есть также идеи, которые имеют отношение к Галахе. Вопрос, главный вопрос, поскольку здесь, то есть я насчитал 14 разных высказываний, которые непосредственно приводятся в этом отрывке, плюс еще высказывание одно, которое приводится из другого места, то есть вместе 15 высказываний Раби Лазара. То есть главная как бы идея — понять, есть ли какая-то как бы логическая связь между этими высказываниями. Между некоторыми из них можно наблюдать эту связь, между некоторыми, на первый взгляд, эта связь не совсем ясна. Перед тем, как подойти к этому отрывку, я хотел бы прочитать просто одну историю из Талмуда. Эта история находится в трактате Таанит. Эта история более персонального характера про этого мудреца. То есть я считаю, что когда мы читаем любую идею, связанную с мудрецом, хорошо, по крайней мере, то есть если невозможно рассказать полностью об этом человеке, по крайней мере, ознакомиться частично с ним. И ознакомиться с ним можно как через его учение, и также через какие-то персональные моменты. Помню, что первое высказывание сказал Раби Лазар: «Всякий лидер Парнас, который ведет общину в спокойствии, то есть мягкости, нахат, то есть он делает это мягко, удостаивается и будет вести их в будущем мире». Он учит это из стиха в пророчестве Ишаяху: «Кемирахамам ингегем вальмебубей маим ингалем». То есть буквально можно перевести это: «Всякий, кто жалеет их, поведет их, и к источникам воды приведет их». То есть поскольку здесь написано «в будущем времени», то из этого мы учим, то есть тот, кто жалеет их в этом мире, он будет вести их в будущем мире, так объясняет Раши. То есть Раби Лазар толкует этот стих таким образом, что тот лидер, который ведет мягко общину, мягко имеется в виду по законам Торы, то есть если требуется, так объясняет Махарашо, если требуется, то мягкость, конечно, становится уже неуместной, если мягкости недостаточно. Но тем не менее, если он делает это бенахат мягко, а не грубо, то он удостоится и будет вести их в будущем мире. То есть первое высказывание, которое говорит Раби Лазар, относится к идее лидерства, парнас. Какая связь этого высказывания с тем, что мы учили до этого? До этого мы учили высказывание Раби Шешета, который говорил, что всякий, кто обучает Тору в этом мире, удостаивается и будет обучать ее в будущем мире. И до этого мы учили высказывание, которое говорилось, что тот, кто всякий, кто поет песню в этом мире, удостоится и будет петь ее в будущем мире. В трактате Таанит про Раби Лазара бен Педата рассказывается следующая история. Из этого мы видим, что он был человеком бедным, небогатым, то есть, скорее всего, даже нищим, несмотря на то, что он занимал такое важное место среди мудрецов. Раби Лазар бен Педат, говорится, что однажды он был как бы в состоянии крайней бедности, ему нужно было делать кровопускание. После того, как он это сделал, поскольку как человек должен что-то поесть, у него ничего не было. И он бросил себе в рот головку чеснока. Его сердце ослабело, и он уснул. Подошли мудрецы к нему спросить, как его дела. И видели, что он плачет и смеется. И огненный луч выходит у него изо лба. Страшная история. То есть плачет, смеется. Огненный луч у него, то есть, сияет. Раши пишет, что это не цоц, искра. Не изо лба, Раши пишет, из носа. А есть те, кто объясняет, что изо лба. То есть есть разные объяснения. Раши говорит, что есть, кто считает, что изо лба у него искрился лоб. Другие говорят, что искрился нос. такое странное состояние, он плакал и смеялся. Причем это было, пока он спал. Когда он проснулся, сказали ему, почему учитель плакал и смеялся. Выходит искра, как бы выходит с его лица, с какой бы части мы как бы не приняли по разным объяснениям. Сказал он, что я увидел Шхину, что Всевышний сидел рядом со мной. Я сказал ему, до каких пор я буду жить в такой бедности? То есть он пожаловался Всевышнему на страшную свою бедность. Сказал ему Всевышний, Элазар, сын мой, хотел бы ли ты, чтобы я разрушил мир или перевернул мир, то есть есть разные версии в Талмуде, и снова сотворил его, и, может быть, ты будешь сотворен в мир в момент, который благополучен для пропитания. То есть он сказал, как бы будет мазал в тот момент, связанный с хорошей спарносой. Я не вхожу, мы здесь не будем входить в этой истории, ни в какие детали связаны как бы с пониманием никаких того, что здесь говорится. Сказал я, хозяин мира, и настолько, и спросил у него, он говорит, да, он говорит, поможет, годы, которые я жил, будут больше, чем я прожил сейчас, или меньше? Он сказал ему, Всевышний ответил, те, что ты прожил, это большую часть уже ты прожил. То есть, чем то, что ты будешь жить дальше. Тогда он сказал Всевышнему, если так, то я не хочу. То есть, не захотел, чтобы Бог ради него разрушал мир и творил его заново. И сотворил его в момент, когда будет хорошее пропитание. Единственное, что я хочу заметить, некоторые комментаторы здесь говорят, что здесь не шла речь о всем мироздании в целом. То есть мы можем понять, что речь шла вообще о всем мире, что ради одного раби Элазара бен Дата Всевышний предложил ему полностью разрушить мир, создать заново. Некоторые комментаторы все-таки говорят, что это речь шла о его личном мире. То есть личный мир – это его личное тело, то есть ему предлагалось, что его как бы он придет заново в этот мир. Тогда просто вопрос, что он спрашивал, а сколько же я буду жить? Больше или меньше, вопрос, какая вообще тогда была бы разница. Сказал ему Всевышний, то есть мы можем понять, что здесь шла речь по глобальному о всем мироздании. Сказал он ему, что за ту награду, которую ты сказал, что я не хочу, я тебе дам в будущем мире 13 рек масла Афарсмон, чистого, которые больше, чем Ефрат и Тигр, в которых ты будешь получать свое удовольствие. То есть будешь купаться, то есть Рашбир будет переходить из одной речки в другую. 13 потоков масла Афарсмон. Масло Афарсмон, говорится, росло, я осмотрел в одной книжке, осматривал серьезное расследование, было, что это за масло. Говорится, что это масло росло в городе Ерехо. Там это вообще переводится обычно бальзамовое дерево, Афарсмон. Из этого масла, говорят, помазывали царей, которые были не из дома Давида. Город Ерехо, говорят, назывался по имени этого дерева, потому что это запах, связанный с этими деревьями. И более того, в книгах написано, что это деревья могло жить только в земле Израиля, когда один из фараонов решил греческих царей пересадить это дерево в Египет, то оно там не прижилось. Это особое дерево, которая может жить только в земле Израиля, в городе Ерехо. И вопрос был, как бы, что это за масло. То есть данный автор хотел доказать, что это оливковое масло высшего качества. Ну, я не знаю точно, так это или нет. Во всяком случае, здесь упоминается именно масло Афарсмон. Что это за растение, я не знаю. Будем переводить это бальзамовым деревом. Оливковое дерево это или нет, оставим под вопросом. Сказал ему раби Элазар бен Дат, хозяин мира, и это все и не больше. То есть он ему сказал всего лишь 13 рек масла. Сказал, а что же я дам твоим друзьям? Сказал ему раби Элазар бен Дат. Всевышний сказал, тогда раби Элазар бен Дат сказал, разве я спрашиваю у того, у кого нету? То есть, как бы, если бы я спрашиваю, то есть, как бы, что это за проблемы? Тебя ж на всех хватит. Тогда он меня ударил оскутло, я не знаю, каким-то предметом. Пальцем он ударил, дал ему щелчок. И сказал Элиэзер, сын мой, Агри Бехагири Раша объясняет, что стрелы свои я вышлю в тебя. То есть он сказал это Всевышний, сказал в шутке. То есть ударю тебя пальцем. И это была причина, почему искры выходили у него из лица. Потому что Всевышний ударил его как бы ногтем. То есть это здесь смысл ласкового. Такой дал легкий щелчок. То есть это такая история, которая рассказывается про Раби Элазара бен Бдата в Талмуде. То есть мы видим как бы особенность этого мудреца именно с точки зрения акадической литературы. И, возможно, на основании этой истории можно подумать, что те высказывания, которые здесь приводятся от его имени, связанные с идеей знания, да, Дея и храма и так далее, то есть не имеют ли они какого-то отношения к данной истории. Причем интересная вещь, что в трактате Хагига рассказывается, что Раби Элазар бен Бдат отказывался изучать Маасе Меркава. То есть, когда его учитель Раби Йоханан хотел обучить тайным знаниям, то он не захотел их изучать. Получается, прознал он их или нет. То есть, если мы видим, что те высказывания, которые он приводит здесь, они рассматриваются чисто в каббалистическом стиле. То есть те высказывания, которые он приводит в трактате, в нашем трактате, в трактате Сангедрин, комментаторы, и такой комментатор, как Марашо, их дополнение к этому, как то, что мы видим, хасидские комментарии, рассматриваются чисто в духе хасидизма, то есть в духе каббалы и идей каббалы. Но при этом из трактата Хагига вроде бы следует, что Раби Элазар бен Бдат не изучал эти вещи. Как бы то ни было, посмотрим, что говорит он дальше. Сказал Раби Элазар: велико знание, знание он называет Дея, которое дано между двумя знаками, как сказано, кикель деот Гашем, как сказано, ибо Бог знаний Господь, то есть здесь два имени, одно имя Кель, другое имя Гашем. То есть это слово «знай», между ними находится слово «деот» – «знаний». То есть понятие «знание» находится в этом стихе между двумя именами Всевышнего. Вопрос в чем, как бы, из-за того, что «деот» находится, так он говорит. То есть почему тот факт, что находится между двумя именами Всевышнего, показывает нам величие, но так он утверждает, что «знание» находится между двумя именами Всевышнего, и поэтому знание велико, Дея. Важная деталь здесь, что он не говорит между именами Всевышнего, а говорит между знаками. Он называет каждое имя Всевышнего от. То есть почему? Он имеет в виду именно имя Всевышнего, или он имеет в виду последнюю букву имени Кель, это буква Ламед, первую букву имени четырехбуквенного, это буква Юд. Бен Ишхай объясняет, что, может быть, это именно так, что буква Ламед и Юд, числовое значение 40, и это связано с одним из имен Всевышнего. То есть именно идет речь здесь про две эти буквы, буквы Ламед и буквы Юд. С другой стороны, Маарашо объясняет, и мы сейчас более детально рассмотрим объяснение, потому что без его объяснения здесь практически невозможно пройти этот отрывок. То есть его объяснение является важным не только для понимания этого отрывка, а вообще как бы без его объяснения нельзя изучать Тору. То есть его объяснение в данном месте является, можно сказать, базисной идеей для понимания многих других мест. То есть он объясняет, что каждое имя Всевышнего – это как один знак. То, что имя Всевышнего отличается от любого другого слова, что буква имени Всевышнего связана особым образом друг с другом. На самом деле, я читал и у Рогачевера, объясняется, что даже в законах субботы есть разница в написании имени Всевышнего и любого другого слова, что имя Всевышнего – все, как бы, хотя в другом месте нужно, чтобы человек написал две буквы, это имя Всевышнего, как бы он должен писать все, что это все имя рассматривается как единое целое. Так мне помнится, если это не сам придумал. Дальше Раби Элазар говорит: велик храм, который был дан между двумя знаками, как сказано, «Паалта Гашем, Мигдаш Гашем, Канену Едеха». Это отрывок из песни, которую евреи поют после того, как переходят через море. И буквально «сделал Господь храм, Господь основали руки твои». То есть слово «храм» находится здесь между двумя именами Всевышнего, между именем Всевышнего четырехбуквенным и другим именем, еще раз, имя четырехбуквенное слово «храм». То есть мы видим здесь параллель уже идет между храмом и знанием. спрашивает Рав Ада Кархиная, если так, мы должны сказать, что велика месть, которая дана тоже между двумя знаками, как сказано в псалмах, это 94-й псалом. Кель никамод Гашем, кель никамод Гофия. Сильный мести Господь, сильный, то есть слово кель переводится перевести как сильный, сильный мести появись. То есть он говорит, что тогда мы должны сказать, что ненависть, месть, должно про него только же сказать, потому что она упоминается между двумя именами Всевышнего. Сказал он ему, что по его словам так оно и есть. То есть на самом деле, по мнению Раби Элазара, мы должны сказать, что так оно и есть, что никама, месть, да, имеет такую силу. То есть почему? Как сказал Ула. Ула один из мудрецов, который тоже был учеником Раби Йоханана. И Ула известен тем, что он был мудрецом, соединяющим вавилонские и иерусалимские ишивы. То есть Иерусалим, в данном случае, землю Израиля. Он ездил из ишивы Раби Йоханана в ишиву Вавилона и обменивал знаниями, как бы изучение, те идеи, которые возникали в изучении Торы, он переносил одно из шивы в другую. Сказал Ула, что два этих появления относятся к чему? Одно к хорошему качеству, а другое к негативному качеству. То есть говорится здесь, то есть на самом деле есть разная версия, как это высказывание приводится в трактате Сангедрин и как оно приводится в трактате Брахот. То есть в трактате Брахот на странице 23 есть похожий отрывок. И там приводится это немного в другой версии. Но как бы, ну, в принципе, идея общая, то есть идея такая, что здесь одно проявление Всевышнего несет в себе два совершенно разных качества. То есть в чем будет заключаться его величие? Оно будет заключаться в том, Раши здесь объясняет, написано здесь, Господь, то есть сильный не мести Господь, сильный нести проявись. То есть есть два, написано некама два раза, написано месть, а слово афа, проявление, написано только один раз. И как будто бы на каждое качество мести написано одно проявление Всевышнего. Одно из них в лучшую сторону, к лучшему для еврейского народа, что Всевышний удаляет свою шхину от народов мира и приходит к евреям. И это называется некама, местью, то есть как бы отплатой, потому что это хорошая отплата им за то, что они удостоились божественного присутствия, сказав «насэ венишма». И Раша объясняет, что в принципе слово «некама» должно интерпретироваться не как месть, а как отплата. То есть буквально я должен был перевести это по объяснению Раши как отплата или расплата – это великое качество. Вторая расплата – это к бедствию по народу мира, то, что они будут наказаны в день суда. Как написано в трактате «Авода Зара», что Всевышний придет в будущем и будет судиться с ними сам. И это является его вторым проявлением. То есть, как бы проявление Всевышнего будет одно в качестве хесед, доброты для евреев, другое в качестве гвура, суда для народов мира, и в этом заключается его величие. То есть здесь такая ассоциация казнью, это такое дополнение от меня, от самого, что говорится, что казнь мрака, что для евреев был свет, а для египтян был мрак. И в хасидских книгах описывается, когда Моше свой посох обратил к небу, то он раскрыл такую категорию духовную, которая евреями могла восприниматься, и поэтому для них это был свет, а египтянами не могла восприниматься, поэтому для них это был мрак. Дальше, кстати, в трактате Сангедрин в самом рассказывается о том, как Всевышний уничтожил армию царя Санхерева. И одно из объяснений там говорится, что Всевышний дал им услышать песню ангелов. И из-за этого вся армия погибла. То есть, когда человек неподготовленный имеет доступ к чему-то высокому, то для него это может быть разрушительно. В данном случае говорится про качество некома, отплаты. То есть, в чем является его величие, этого качества, можем сказать. Что оно, как бы, его качество, это качество настолько высокое, что оно несет в себе два противоположных явления. Оно является позитивным для еврейского народа и негативным для народов мира. Дальше продолжает Рабби Элазар. «Всякий человек, в котором есть знание, в конце становится богатым». Как написано, он приводит стих из Мишли, притчи царя Шломо, в котором говорится «Бадаат хедарим имлеу, кольгон екар венаим». «Знанием комнаты будут наполнены, всяким богатством дорогим и приятным». Я прошу извинения, мой перевод не литературный. И сказал Рабби Элазар, это высказывания были, я извиняюсь, я пропустил еще одно высказывание, до этого он говорит, сказал Рабби Элазар, всякий человек, в котором есть знания, как будто бы храм был построен в его дни, потому что одно из них дано между двумя знаками, это дано между двумя знаками. То есть он уже проводит здесь связь между двумя этими идеями. То есть первый он сказал, что велико знание, которое было дано между двумя знаками, велик храм, который был дан между двумя знаками. И дальше он говорит, тот человек, который обладает знанием, как будто бы храм был построен в его дни. Почему? Потому что одно было дано между двумя знаками, и другое дано между двумя знаками. То есть и после этого говорит Белезер, всякий человек, у которого есть знание, в конце становится богатым. Как сказано, знанием комнаты будут наполнены, всяким богатством дорогим и приятным. Это позитивное высказывание, то есть когда у человека есть знание. Теперь приходит к обратному. Сказал Рабби Элазар, всякий человек, у которого нету знания, запрещено его жалеть. Страшное высказывание. Но не самое страшное, кстати, здесь. Дальше будет еще более страшное высказывание. Это высказывание звучит полностью как бы в противоречие всем нашим обычным представлениям о Торе. То есть так я, по крайней мере, меня звучало. И я пытался найти для себя какое-то понимание. И, в принципе, я до сих пор точно не знаю, как объяснить эту идею. То есть как бы общее понятие, которое дают комментаторы, я приведу, что здесь говорится. И мы посмотрим, что эта идея имеет, возможно, практическое приложение к Галахе. Как сказано, «Кило ам бинодгу» — это портрет из Ишаяху. «Бо народ, как бы не народ, понимание он, алкен ло ирхамену асегу, во яцро ло яханену». «Поэтому не будет жалеть его, миловать его, сделавший его». И Творец, Создатель его, или Творец его, не пожалеет его. Дальше Рабби Элазар еще больше устражает свои мысли. Говорит, всякий, кто дает свой хлеб тому, в ком нету знания, страдания придут на него. Как сказано, хлеб свой ты сделаешь страданием вместо тебя, нету в нем знания. И он объясняет, что вот это слово, которое здесь упоминается, «мазор», оно имеет значение страданий, как написано. «И увидел Ефраим», имеется в виду колено, 10 колен, «болезнь и свою, и Иуда страдания свои». Имеется в виду два государства, Израиль и... То есть доказывается, здесь говорится, что человек, который дает хлеб свой тому, у кого нету знания, на него обрушатся страдания в конце этого человека. Будет страдать. То есть не только нельзя жалеть того, у кого нету знания, но если еще человек это даст ему хлеб, то он еще будет страдать после этого. Сказал Рабби Элазар, всякий человек, в котором нету знания, в конце будет изгнан. Как сказано, поэтому был изгнан народ мой, без знания. То есть у них не было знания, и за это они были изгнаны. То есть мы видим, можно сказать, что здесь есть как бы две группы высказываний. То есть здесь говорится про человека, у которого есть знания, поэтому в конце он будет богатым. Человек, у которого нет знания, в конце он будет изгнан. То есть это две крайности, потому что изгнание – это самая крайняя вещь. То есть это хуже, чем смерть, возможно. То есть изгнание является искуплением для человека его грехов. Другая вещь, здесь говорилось про человека, у которого есть знание, что он подобен тому, в чье время построен храм при его жизни. А здесь говорится, что человек, у которого нет знаний, его запрещено даже жалеть. То есть это, можно сказать, тоже идеи, параллельные друг другу. То есть если храм и знание – это концепция милосердия, божественного раскрытия. То есть человек, у которого есть знание, то при нем построен как будто храм, то есть он находится на уровне, на котором как бы есть максимальное раскрытие света, то человек, у которого нет знания, его даже нельзя жалеть. То есть человеку даже нельзя его жалеть. То есть что такое знание вообще? Что здесь подразумевает под знанием? И крайности. То есть есть, то есть это буквально как бы, если что значит, если оно есть, его нету. То есть где-то нечто, что может либо быть или не быть, есть какие-то промежуточные стадии между этим. То есть мы видим, что его наличие дает человеку какой уровень, как будто храм построен в его дни, а его отсутствие, что его даже жалеть нельзя. Что такое знание? Знание – это знание Пардаса. Тогда, если не знание Пардаса, это где-то как бы огромное расстояние между этими вещами находится. Или это некоторая маленькая деталь, некоторое как бы стремление человека, некоторый подход человека к чему-то. Посмотрим, что пишет здесь Маарашо. Маарашо является, можно сказать, фундаментальным комментарием для всего этого отрывка. Маарашо пишет, что знание является высшим качеством среди трех достоинств, которыми являются хохма, мудрость, бина, понимание и даат. Как объясняет Раши в главе Китиса, что пишет, что это руаха койдеш. Он пишет, что даат – это руаха койдеш. На самом деле я хочу заметить, что данный комментарий Раши в главе Китиса, я хочу объяснить, к чему он относится. Он относится к отрывку, в котором рассказывается про Бецалеля. Там говорится, что Бецалель был наполнен духом от Всевышнего. И говорится, что ему была дана хохма, бина и даат. И Раши объясняет, что даат – это руаха койдеш. Есть очень серьезное, как бы я смотрел, как бы в исследовании, которое пишет Нехама Лейбовиц, она приводит большое количество комментариев. Этот вопрос на этот комментарий Раши. Говорит, что на первый взгляд этот комментарий очень неясный. Почему? Потому что вроде бы уже написано, что его наполнил дух от Всевышнего. А если так, почему даат – это Раши объясняет как руаха койдеш? То есть как бы уже руаха койдеш упоминается в этом отрыве. Но это относится больше, то есть на самом деле, как бы она не дает ответа там в своем исследовании. Говорит, что приводит даже комментарий, говорит, что это ошибка, наверное, в комментарии Раши. То есть не ошибка, а опечатка. То есть в каком-то комментарии Раши эта идея даже не приводится. По себе это хороший вопрос. То есть если да, это руаха койдеш, дух божественного, как бы святого прозрения, ясновидения, вроде бы уже руаха койдеш там упоминается. Маарашо говорит, что на самом деле даат – это высшее качество руаха койдеш. И говорит, что оно находится между двумя знаками, а не между двумя словами имени Всевышнего, как объясняет Раши. То есть Раши объясняет здесь, это на самом деле объяснение Раши, между двумя буквами имени, так я слышал. Второе объяснение, что каждое имя Всевышнего называется знаком, как говорится в трактате Хагига, про имя воинств Свакот. Говорится, что знак он в воинстве его и называется отиот знаками, потому что это язык муфла, то есть как бы преувеличение, восхищение. То есть каждое имя Всевышнего называется знак. То есть это, я извиняюсь, я, кажется, вначале сказал, что это объяснение Маарашо, это объяснение Раши. То есть Раши сказал, что почему здесь говорится, что знание дано между двумя знаками, а не между двумя именами. Он говорит, первое объяснение, он объясняет, что между двумя буквами, последним знаком, последней буквой предыдущего имени, первой буквы следующего. Второе объяснение, он говорит, что каждое имя Всевышнего называется знак, то есть знак – это как восхищение, увлечение. Как бы. Маарашо продолжает. Еще мне кажется, это потому, что буквы имени Всевышнего не похожи на другое слово, которое таким образом, как бы, которое связано между собой, связаны другие слова. Однако тот, кто умеет их соединять, их соединение – это и есть знание и руаха койдеш сам по себе. То есть это важные слова. Это, можно сказать, главный тезис, который здесь выдвигает Маарашо. То есть он говорит, то есть он приводит два объяснения Раши, которые Раши дал, почему имя Всевышнего называется «От». И он приводит третье объяснение свое и говорит, что есть имя Всевышнего отличается от всех других слов, что буквы этого имени отличаются от букв других слов в том, что умение соединять и сочетать буквы имени Всевышнего, это уже само по себе является знанием и Руах а-Кодеш. То есть это объяснение Магарашо, это не просто объясняет нам, в чем как бы преимущество его объяснения на объяснение Раши, что по его объяснению мы понимаем, почему нахождение слова «даат» между двумя именами Всевышнего показывает на величие этого качества, и почему Талмуд называет имя Всевышнего «атиот». Потому что сочетание букв имени Всевышнего, именно букв, это уже само по себе есть даат, и само по себе есть Руах а-Кодеш. Он приводит на это доказательство из Талмуда, в трактате Брахот. Говорится, что умел Бецалель сочетать буквы, которыми были созданы небеса и земля, как написано по Бецалеля, и наполнил его дух от Всесильного мудростью, пониманием и знанием. То есть это вопрос, который задается. То есть если Раши написал, то знание – это есть Руах а-Кодеш, то что такое дух от Всесильного, который наполнил мудростью, пониманием и знанием? То есть это уже вроде сам по себе Руах а-Кодеш. Это вопрос понимания этого стиха. И Добровол говорит, написано в другом месте: «Господь мудростью создал, основал землю». То есть точно так же, как Бецалель был наполнен мудростью, пониманием и знанием, так же Всевышний мудростью основал землю, обосновал небеса пониманием. То есть вот так говорится эти качества про создание мира. Поэтому здесь говорится между двумя буквами, между двумя знаками имени. Имеется в виду одно, но справа, а другой слева. То есть мы видим, уже переходит к концепции право и лево. И это качество его и буквы его, то есть знаки его, милосердие и категория суда. Бецалель сочетал их на небесах и в земле, как сказано, подобно тому, как это было с небесами и с землей. Как сказано, в день создания Господом Всесильным, мудрецы говорят, что Всевышний при сотворении мира соединил два этих качества. То есть так же, как Всевышний вначале, говорится, хотел сотворить мир категории суда, видел, что мир не сможет существовать, и добавил к нему категорию милосердия. То есть мир был создан двумя этими категориями, то есть балансом между двумя этими качествами было создано мироздание. Точно так же это то, что говорит здесь про знание. Ну, такое знание и Руах а-Кодеш, это есть сочетание двух этих разных качеств. И про это добавил и сказал Раби Элиэзер: велик храм, который им дан между двумя знаками. То есть храм был сделан посредством Бецалеля, в котором было знание. И он умел сочетать эти знаки, которыми были созданы небеса и земля, что он умел связывать, как бы сочетать милосердие и категорию суда. И так он пишет, приводится в комментарии Рамбама на Тору, как бы Мишкан намекает, на, как я понимаю, на них. И он как бы знал это и понимал его тайну. То есть это переводит, что Рамбам в своем комментарии на Тору объясняет таким же образом. Из этого будет понятно так, что сказал Раби Элиэзер дальше, что всякий человек, у которого есть знания, как будто бы храм построен в его дни, потому что храм был дан между двумя знаками, то есть он был построен посредством Бецалеля, в котором есть знания, то же самое человеку, у которого есть знания, подобает, чтобы храм был построен посредством него в его дни. То есть это то, что объясняет здесь Магарашо. Сделал небольшую паузу, чтобы что-то выпить.